«Возьми себе оружие», — приказал Карса, переходя к другому трупу.
«Возьму. А в какую сторону мы побежим, Карса? Они-то будут ждать, что на северо-восток, то есть туда, откуда ты пришел. Поскачут галопом до самого перевала. У меня есть друзья,
и я не собираюсь бежать», — прорычал предводитель, перебрасывая через плечо обе перевязи. Нижеземные мечи на широкой спине Тиблора казались игрушечными.
Тиблор вновь взял в руку железный штырь, обернулся и встретил пораженный взгляд Торвальда.
«Беги к своим друзьям, нижеземец! Сегодня Байрод Гилд и Делумторт будут отмщены!» «Только не жди, что я буду мстить за твою смерть, Карса. Это же безумие. Ты уже совершил невозможное. Я бы тебе советовал возблагодарить госпожу, что вела тебя, и убираться отсюда, пока можешь. В городе полно солдат.
Иди своей дорогой, ребенок!»
Торвальд замешкался, затем всплеснул руками.
«Будь по-твоему, за спасение моей жизни, Карса Орланг, я тебя благодарю. Семейство номов будет поминать твое имя в молитвах. Я подожду 50 ударов сердца».
Не сказав больше ни слова, Торвальд направился к раздвижным дверям склада. Главный засов даже не опустили на место. На месте двери удерживала меньшая защелка на раме. Человек откинул ее, толкнул дверь в сторону, выставил голову, чтобы быстро оглядеться. Затем открыл пошире и выскользнул наружу. Карса услышал его шаги. Шлепанье босых ног в мокрой грязи удалялось влево. Тиблор решил не ждать 50 ударов сердца. Хоть гроза и задержит тьму, до рассвета осталось совсем немного. Предводитель еще дальше отодвинул дверь и вышел. Проулок уже главной улицы. Деревянное строение напротив почти невозможно разглядеть за плотной завесой дождя. В 20 шагах справа мигал свет в подслеповатом окошке на верхнем этаже дома у перекрестка с соседней улицей. Карса хотел вернуть свой кровный меч, но понятия не имел, где его искать. Так что сгодится любое тиблорское оружие, и предводитель знал, где его найти. Карса задвинул за собой дверь склада, повернул направо и по краю улицы отправился к озеру. Ветер хлестал лицо Тиблора струями дождя, которые размыли корку крови и грязи. Изодранные обрывки рубахи тяжело хлопали от резких порывов, а сам Карса бежал к расчищенной полосе у берега, где ждал лагерь охотников за головами. Там остались выжившие. Недопустимая оплошность со стороны Карсы, беспечность, но эту ошибку он теперь исправит. А в жилищах этих детей с холодными глазами найдет тиблорские трофеи. Оружие, доспехи. Хибары и лачуги погибших уже разграбили. Двери нараспашку, на земле разбросан мусор. Взгляд Карсы остановился на ближайшей тростниковой хижине, в которой явно кто-то остался. Тиблор потрусил к ней. Не обращая внимания на маленькую дверцу, воин ударил плечом в стену. Тростниковая панель повалилась внутрь. Следом ворвался Карса. С лежанки по левую руку от воина донеслось ворчание. Темный силуэт сел в кровати. Сверху на него обрушился железный штырь. На стены брызнула кровь и кусочки костей. Человек упал навзничь. Маленькая комнатка была завалена суницкими вещами, бесполезными по большей части, оберегами, поясами, украшениями. Тем не менее, Карса все же нашел пару суницких охотничьих ножей в деревянных ножнах, обтянутых расшитой бисером оленьей кожей. Внимание Карсы привлек низенький алтарь, глиняная статуэтка какого-то нижеземного башка. Вепрь вскинулся на задних ногах. Тиблор сшиб ее на земляной пол, затем растоптал пяткой. Потом вышел наружу и подобрался к следующей жилой лачуге. В небе завывал ветер с озера. Белогривые волны разбивались о гальку на берегу. Над головой чернели тучи. Дождь не прекращался. Всего осталось 7 хибар, и в шестой, убив двух мужчин, которые лежали обнявшись в одной постели под шкурой седого медведя, Карса нашел старинный суницкий кровный меч и полный набор доспехов, каких Карса прежде не видел, но, судя по размеру и печатям, выжженным на деревянных пластинах, изготовили их тиблоры. Лишь прилаживая нагрудник, предводитель понял, что серая и стертая древесина — кровь дерева, которая просто выцвела за века недолжного обращения. В седьмой лачуге он нашел маленький кувшин кровь масла, а затем, не спеша, снял доспех и втер пахучую жижу в изголодавшееся дерево. Последние капли Теблор потратил на то, чтобы утолить жажду меча. Потом он поцеловал блестящий клинок и почувствовал горький вкус масла. Эффект не заставил себя ждать. Сердце начало бешено колотиться. Огонь разлился по мускулам. Похоть и ярость вспыхнули в груди. Карса вновь осознал себя лишь снаружи. Город он видел сквозь кровавую пелену. В воздухе стоял зловонный запах нижеземцев. Теблор двинулся вперед, хотя ног уже не чувствовал. Он не сводил взгляда с обитой бронзой двери большого деревянного дома. В следующий миг она полетела внутрь, а Карса вошел в низкую прихожую. Наверху кто-то закричал. Затем, уже на лестничной площадке, предводитель оказался лицом к лицу с широкоплечим лысым ребенком. За спиной у нижеземца скорчилась женщина с седоватыми волосами, а за ней полдюжины слуг, которые уже бросились на утек. Лысый ребенок только-только снял со стены длинный меч, еще даже не успел вынуть его из усыпанных самоцветами ножен. В глазах нижеземца плескался ужас. Недоуменное выражение не покинуло его лица, даже когда голова покатилась с плеч. Затем Карса очутился в последней комнате, наверху. Пригнулся, чтобы не удариться головой о балки, перешагнул через трупы двух последних слуг. В доме у него за спиной стояла тишина. А перед Теблором, за кроватью с балдахином, пряталась молодая нижеземка. Теблор уронил меч на пол. В следующий миг он уже поднял девушку перед собой. Та принялась молотить ногами по коленям Карсы. Правой рукой он ухватил ее затылок, прижал лицом к покрытому маслом нагруднику. Девушка попыталась вырваться, а затем вдруг откинула голову, широко распахнув глаза. Карса расхохотался и швырнул ее на постель. Из глотки у девушки вырвался совершенно животный звук. Ладони с длинными пальцами вцепились в Теблора, когда тот навис над ней. Нижеземка вонзила в него ногти, спина ее выгнулась дугой от необузданного желания. Она потеряла сознание, прежде чем Карса управился. Отстранившись, он заметил между собой и нижеземкой кровь. Выживет. Кровь масла не церемонится с ранами плоти. Предводитель вновь оказался снаружи, под дождем, с мечом в руках. Тучи на востоке начали светлеть. Теблор направился к соседнему дому. Затем сознание покинуло его, а когда Карса очнулся, он обнаружил, что очутился на чердаке. В окно на дальнем конце помещения лился яркий солнечный свет. Предводитель стоял на четвереньках, с ног до головы покрытый кровью, а рядом валялось тело толстого ребенка в рассеченных одеждах. Раскрытые глаза невидяще уставились в потолок. Теблора била крупная дрожь, хриплое дыхание вырывалось из груди, глухо отдаваясь эхом под сводом тесного пыльного чердака. Карса услышал где-то снаружи крики и подполз к окну. Внизу он увидел главную улицу и понял, что почти добрался до западных ворот. Толстое стекло искажало фигуры, но Теблор различил всадников, малозанских солдат. У него на глазах, и к великому удивлению Карсы, нижеземцы вдруг поскакали к воротам. Топот копыт быстро затих на западе. Воин медленно сел. Снизу не доносилось ни звука, поэтому Теблор понял, что никого живого в доме не осталось. К тому же Карса был уверен, что прошел еще не меньше дюжины таких домов. Иногда входил в главную дверь, но чаще через черный ход. И в тех домах теперь тоже царило безмолвие. Обнаружили побег. Но что же охотники за головами? Что с горожанами, которые так и не вышли на улицы, хотя день уже клонится к вечеру? Скольких же я перебил? Тихие шаги снизу. 5-6 человек разошлись по комнате под Карсой. Теблор принюхался. Все его чувства по-прежнему были обострены кровь маслом, но запах нижеземцев еще не добрался на чердак. Впрочем, предводитель и так понял, что это не солдаты, а охотники. Он набрал полную грудь воздуха, задержал дыхание, кивнул сам себе. Да, воины-работорговца. Решили, что они умнее малозанцев, хотят добыть меня для своего господина.